мы продолжаем рассказ о князе Георгии Всеволодовиче. В связи с этим возникает, на мой взгляд, вполне уместный вопрос. Как же правильно называть князя? Георгий или, как это было до недавнего времени принято, Юрий? Ведь налицо явная путаница с именами.
Хороший вопрос, не в бровь, а в глаз, потому что сейчас в Нижнем Новгороде все более и более князь зовут Георгий, а в России и в исторической науке он звучит как Юрий. То есть вот такое двуязычие по именам. Так как же все-таки его звали? Настоящее имя, полное имя Георгий, но вспоминают и как Юрий. Вот дело в том, что нынешние три имени – Георгий, Юрий, Егорий или Егор в XII-XIII веках были формой одного имени – имени Георгий. Нашим предкам это имя, равно как и имя, например, Александр, Константин, давалось большим трудом, и они переначивали его на свой лад. В летописях можно встретить применительно и Георгия Всеволодовича, и к его деду, тоже Георгию, но Юрию Долгорукому, такие формы, как Георгий, Дюрги, Юрги и, наконец, Юрий. И вот в таких звуковых одеждах имя Георгий проникло в летописи, и получилось, что такая форма приспособления имени Георгий, форма Юрий, заменила его. Но применительно к тому, как мы называем сегодня людей, официально, да, и надо также, я думаю, именовать и князя. Иначе бы мы в официальных документах Александра бы звали Шурой, Дмитрия звали бы Димой или Митей, Марию, Машей и так далее. И я думаю, что из уважения к герою, к основателю нашего города, его и надо именовать как Георгий.
Безусловно, мы, нижегородцы, вправе считать главным историческим деянием князя основание нашего города. Эта тема является весьма интересной и волнующей, и в свой черед она найдет свое достойное отражение в нашем рассказе. Но коль скоро мы обмолвились об этом, возникает вопрос. А насколько легко или сложно было в далеком XIII веке заложить город?
Просто так основать город, конечно, было нельзя, и это могли делать только князья, для этого у них были ресурсы, для этого у них были основания, и под городом понималось прежде всего огороженное пространство, стены. Если поселение не было огорожено, оно не являлось городом. И очень часто бывало так, что князья просто то или иное поселение огораживали, заложить град. Но, к сожалению, часто мы знаем о тех или иных городах или тех поселениях, когда они появляются в связи с какой-то ситуацией. Ну, как, например, Москва в 1147 году. Она уже была. Сказано, вот князь Юрий, который Владимирович, который Долгорукий, он пригласил своих союзников на пир в Москву. И в результате мы имеем с вами первую дату упоминания Москвы. Она считается датой основания, хотя все-таки Москва, видимо, появилась несколько раньше. Нижнему Новгороду и еще ряду городов вот здесь повезло. Повезло в том смысле, что мы знаем, когда был основан город. А это очень важно, чтобы рассматривать контекст основания и отвечать на вопросы, почему, с какой целью он был заложен.
В настоящее время мы зачастую имеем уникальную возможность, благодаря многочисленным летописным свидетельствам и кропотливой работе ученых-антропологов, практически воочию увидеть, как выглядел тот или иной исторический персонаж. Так, в частности, обстоит дело с Андреем Боголюбским, чей облик был с потрясающей научной скрупулезностью восстановлен Михаилом Михайловичем Герасимовым. Может ли историк дать ответ на вопрос, как выглядел князь Георгий?
Увы и ах, внешности княжеской мы не имеем. В поздних летописях, в одной из них, в 15 веке, есть описание, которое свидетельствует, что князь был тучен. Но дело в том, что этот текст, который читается в летописи, он читается и в других летописях, и там вот этой характеристики нет, текст носит несколько сатирический характер с целью высмеять князя. Речь идет о битве, на Липеце 1216 годов, и повесть о битве на Липеце составлялась в Новгороде. Соответственно, победители новгородцы и стремились в несколько карикатурном виде изобразить своих побежденных, чтобы показать, что они-то новгородцы и бились за правое дело. Поэтому всерьез воспринимать такое описание князя, увы, не приходится. Это вообще проблема для изучения истории домонгольской Руси. Мы мало можем что-либо сказать о внешности тех или иных персонажей. Вот упомянутый в прошлой передаче князь Андрей Боголюбский, мы можем сказать, как он выглядит. выглядел. Благо, сохранились его останки, и по этим останкам была проведена реконструкция. Причем реконструкция довольно точная, и она присутствует во всех школьных учебниках, и она действительно реальна. Вот можно так сказать, я не буду здесь говорить о критериях реальности, но в науке точности такая реконструкция подтверждена. Про Георгия Всеволодовича мы сказать ничего не можем. Кроме того, что в некотором роде он изображался. Когда его сын Всеволод в 20-е годы княжил в Новгороде, то он пользовался печатью, двухсторонней печатью. На одной стороне печати изображался святой Дмитрий, потому что сына Георгия Всеволодовича в крещении звали Дмитрий, Дмитрий Солонский изображался. А на другой стороне изображался святой, который покровительствует князю, святой Георгий. И вот изображение на печатях, оно так или иначе могло что-то схватить или отразить. Но таких печатей очень мало. Есть еще одно изображение. Это рельеф Дмитриевского собора города Владимира на одной из сторон собора, где изображена семейная сцена. Сидящий мужчина, на руках он держит ребенка, мальчика, и вокруг него тоже несколько сыновей. Считается, что здесь и мог быть изображен князь Всеволод Большое Гнездо в окружении своих птенцов, если мы говорим про гнездо, да, про сыновей. Но, опять, кто есть кто, с точностью установить, увы, не приходится. Но остается только утешать себя, что, возможно, где-то там и угадывается один из сыновей Всеволода Большое Гнездо, которого зовут Георгий Всеволодович.
Знаем ли мы что-нибудь о юношеских годах князя? Какими событиями, поступками они отмечены?
Ответ отрицательный. Ответ нет, и все дело здесь в источниках, в летописях. У составителей летописей был свой критерий отбора тех или иных сведений, тех или иных фактов, которых нужно запечатлеть на пергаменте, и, соответственно, молодые княжичи попадали здесь очень и очень редко. Лишь в приложении, я бы так сказал, к отцу, вот если там сел большое гнездо куда-то поедет, там могли перечисляться те или иные сыновья, но не более того. При этом нужно сказать, что по сравнению с своими братьями Георгий Всеволодович долго находился в тени. Если мы возьмем старшего его брата Константина, он уже довольно рано действует и появляется на страницах русских летописей. Он и отправляется в Новгород малолетним, он и женится довольно рано. А вот Георгия Всеволодовича рядышком нет. Брат помладше, Ярослав, отец Александра Невского, будущего Александра Невского, женится в 15 лет на Половчанке и фактически сразу отправляется в далекий Переславль русский защищать эту землю, этот город от половцев. Князя Георгия Всеволодовича нет. Он почему-то все время при отце. И что такое, почему этот князь не проявляется, в чем причина такого, видимо, родительского оберегания от вызовов истории, они непонятны. Физическое или нездоровье князя до определенного возраста, либо избирательная любовь родителей, замысла или стечение обстоятельств. Увы, увы и ах. И женится он довольно поздно. И женится он в возрасте практически 22 лет. Когда другие братья, там у него женятся и в 10 лет, и в 15 лет, сестры выходят замуж довольно рано. Правда, вот современные исследователи пытаются вопрос поставить по-другому. Это не князь поздно женился, не будущий князь поздно женился, это те рано женились или выходили замуж. Действительно, наверное, так получается. И здесь мы с вами сталкиваемся вот с каким моментом. Казалось бы, для нас, для нижегородцев, биография князя изучена, прописано, но за что не возьмись, за какой-либо факт, за какую-то либо тонкость, везде возникают вопросы, начиная от даты рождения князя, далее переходя, а кто мать князя, тоже масса вопросов и вопросов, о которых спорят в истории и так далее. И практически каждое событие, оно, если его внимательно изучать, то оно оказывается не столь однозначным и весьма интересным. И тянет за собой целый шлейф других вопросов, но когда отвечаешь, понимаешь глубже эпоху и самого князя.
Как, наверное, каждый юноша княжеского рода, Георгий Всеволодович должен был учиться и постигать сложную науку – быть князем. Могут ли исторические хроники дать более или менее полное представление о том, где, как и с кем он обучался тонкостям политики, управления, воинского дела, устроения своей земли?
Практически нет. Практически нет. Да, мы знаем, что как военный человек, как господин, как феодал, князь должен был учиться военному делу. Он должен был прекрасно ездить на коне, владеть мечом, он должен был водить полки. Вообще прописано, и вот из летописи устанавливается идеальный образ князя. Это который защищает свою землю, это значит, который воюет. Князь, который христолюбив, он посещает церкви. Князь, который заботится об устроении своей земли, печется о бедных, сирых и убогих, но не более того. Фактически мы не можем ничего сказать. Даже бытовую, материальную сторону мы не можем поднять, поскольку Древняя Русь, да и вообще Средневековая Россия, она деревянная. А дерево тленно, дерево горит, дерево разрушается, поэтому тоже здесь сказать ничего не можем. Единственное, что можно сказать про Георгия Всеволодовича, что, в принципе, его детство и юность, видимо, прошли во Владимире. Он видел Успенский собор, построенный Андреем Боголюбским, при нем возводился Дмитровский собор города Владимира. Вот, пожалуй, и все. Да? Вот некая реконструкция города Владимира, вот она существует, и вот это вот его окружение. Это Клязьма, протекающая около города Владимира. И опять, увы и ах, дальше сказать фактически ничего нельзя. Ну, можно вот вспомнить о его матери, вот почему село Большое Гнездо, вот так назван Большое Гнездо, хотя детей у него было меньше, чем, скажем, у далекого предка князя Владимира Святого, Владимира Святославича, меньше, чем у Владимира Мономаха было детей у села Большое Гнездо. Ну, и там можно еще найти тех или иных многодетных князей, но у Всеволода Большое Гнездо одна мать всех его детей. Другие князья женились по нескольку раз. И здесь, наверное, если когда мы говорим про Всеволода Большое Гнездо и удивляемся, насколько вот он многодетный, и в определенном смысле, наверное, его почитаем, то прежде всего надо поклониться и преклониться перед матерью Юрия Всеволодовича, Георгия Всеволодовича, которая родила 8 сыновей, несколько дочерей, причем с дочерьми тоже там 5 или 4, и после рождения последнего сына попросту слегла и до самой своей смерти 10 лет лежала в немощи. Вот просто женский организм физически был подорван очень здорово. И опять мы не можем сказать, кто там, ну, когда мы говорим дедушки, бабушки, да, вот при князе, у Всеволода Большое Гнездо уже родителей не осталось к тому времени, когда родился Георгий Всеволодович. А про дедушек, бабушек с материнской линии вообще сказать ничего нельзя. Ничего нельзя, потому что вот в летописях существуют две версии. По одной версии мать Георгия Всеволодовича, так называемая Ясыня. Ясы – это потомки ираноязычного населения, кочевников раннего Средневековья, которые известны в средневековых западноевропейских хрониках как аланы. Часть снялась, ушла в Западную Европу, участвовала в великом переселении народов, а часть осталась в предгорьях Северного Кавказа и в южно-русских степях. Они исповедовали христианство, православие, когда уже произошло разделение церкви, и в определенном смысле часть ясов приняла участие в возрождении, в развитии такого народа России, как осетины. Это вот одна версия. Другая версия, которая появилась достаточно поздно, в летописании 15 века, что мать Георгия Всеволодовича, жена Всеволода Большое Гнездо, это Мария Шварнанна, дочь чешского князя Шварна. Изучение летописных сведений, сравнение их между собой, меня, по крайней мере, привело еще ряд исследователей, что все-таки верна вот эта ясская версия, не чешская отнюдь. Вот. Но, опять-таки, в исторической науке существует и вторая точка зрения. Вот, пожалуйста, вот такой вопрос. Но, соответственно, родни матери Георгия Всеволодовича мы не видим.
Озаботились ли русские князья о чистоте княжеской крови? Что преобладало – браки по расчету, из политических видов или по любви?
Было и то, и другое. И опять мы не будем забывать, что Всеволод Большое Гнездо в свое время был изгнан с северо-восточной Руси, оказался в Византии, потом оказался в Южной Руси, и на первый взгляд перспектив у него не было никаких. таких князей, которые не имели собственной земли, которые так или иначе прислонялись к какому-то сильному князю, было достаточно много. И в данном случае, наверное, это было для Всеволода Большого Гнездо на тот момент не актуально. А вот когда Всеволод Большое Гнездо утвердился, вот он-то с помощью браков своих сыновей и дочерей, он устраивал политические дела. Вот он утвердился, он укоренился, ему нужно вести самостоятельную политику. А вообще по Древней Руси мы имеем примеров князей, которые действительно женятся не на лицах княжеской крови, не на лицах там, королевской крови, если берем Западную Европу. Известны случаи браков князей, черниговских князей с дочерьми новгородских бояр, то есть на порядок меньше. Поэтому, и опять, ну, чистота крови, мы не знаем ничего вот об этих ясах, в том смысле, об их политическом строе, о их статусе, о их значимости, мы не знаем, вот она ясыня, может быть, она действительно дочка какого-то знатного представителя вот этого народа, а может быть и нет. Опять-таки, мы вспомним, что русские князья женились и на половчанках, дочерях половецких ханов, здесь вот, опять-таки, вопрос такого не возникает. По чистоте крови. То есть достаточно веротерпимы, достаточно практичны и...
Скупые отрывочные исторические свидетельства не дают, увы, нам возможности представить во всей полноте облик и жизнь юного князя Георгия, вплоть до момента его восшествия на Владимирский престол. И с этого времени его биография начинает наполняться событиями. Что получил он в наследство? Какова была политическая обстановка вокруг и внутри Владимира Суздальского княжества?
Сошел он на престол после смерти своего отца в 1212 году. И здесь достаточно, опять-таки, закрученная и запутанная история. По крайней мере, можно предложить две версии, которые существуют в исторической науке на сегодняшний момент, и они проистекают из противоречащих друг другу летописных сведений. По одной версии, князь Всеволод Большое Гнездо еще в 1207 году, а умер он, князь, в 1212 году, от своего княжества нарезает огромный кусок ростовской земли с пятью городами, отдает ее старшему сыну Константину. Потом, после смерти Всеволода Большого Гнездо в 1212 году, сообщается, что князь Георгий Всеволодович сел во Владимире, его брат Ярослав получил Переяславль, еще часть братьев находилась, так, ну, образно говоря, на руках у князя Георгия Всеволодовича, то есть он должен был о них заботиться, он должен был их опекать. Это вот одна версия. Другая версия связана с тем, что незадолго до смерти Всеволода Большое Гнездо, дабы избежать распри между своими сыновьями, задумался о том, как бы разделить княжество, и чтобы не было столкновений и противоречий. Он стал вызывать к себе сына Константина из Ростова, тот отказывался ехать, после нескольких вызовов Всеволод Большое Гнездо обиделся, созвал представителей всей Северо-Восточной Руси и утвердил другое свое решение, что Константин пускай сидит в Ростове со своими сыновьями, раз он такой непослушный, а Георгий получает Владимирское княжество и старшинство над всеми братьями. Ну и вот если мы следуем второй версии, после смерти Всеволода Большое Гнездо, Константин, узнав о таком решении, с гневом сдвинул брови, нахмурил брови, так написано в летописях, и фактически начал бороться за свои права, будучи обиженным отцом, и очень часто в летописях как бы вот под текстом читается, что и на Георгия он был обижен, хотя это было решение отца. А вот если следовать первой версии, которую я считаю более достоверной, потому что она считается в более древних сведениях и не имеет столь много противоречий, которые вот имеет вторая версия, эти противоречия я здесь по понятным причинам не излагаю, то Константину было мало ростовской земли, которую ему когда-то дали, вот, и он хотел получить Владимир, который просто своим фактом существования обеспечивал, показывал сильную власть и главенство Северо-Восточной Руси. Так или иначе, независимо от того, какая версия права или виновата, инициатором распри после 1212 года мы видим Константина, он вступает в борьбу с Георгием, на сторону Георгия переходит, встает брат Ярослав, отец Александра Невского, идет борьба до 1214 года, и она заканчивается в ничью. И неизвестно, что бы могло получиться и дальше, если бы не вмешался внешний фактор. Имеется в виду смоленские князья. И втащил этот фактор, и втащил смоленских князей внутрь Владимирского княжества Ярослав Всеволодович, который был женат на дочери еще одного героя Древней Руси, Мстислава Удалова. Правильнее его называть Мстислав Удатный все-таки, потому что Удалой, мы знаем, что такое Удалой, а Удатный переводится как удачливый. Все-таки есть небольшая разница. Так вот, был женат на дочери Мстислава Удатного, и когда тот освободил Новгородский престол, он рекомендовал зятя занять его. И когда Ярослав Всеволодович занял Новгородский престол, то он начал вести себя в духе своего отца Всеволода Большое Гнездо, очень жестко утверждая свою власть в Новгороде, утверждая зависимость Новгорода от залесских князей. Новгородцы буквально взвыли, вот князь вынужден был выйти из Новгорода, закрыть все пути и диктовать свою волю. Причем продовольственные пути, город начал, вокруг города начала стягиваться петля голода. А в Новгороде голод – это страшная вещь, там буквально за несколько недель вот, от изобилия, как только Новгород попадал в блокаду, за несколько недель люди начинали есть крыс, мышей и так далее. То есть вот такая страшная картинка на самом деле. И вот Ярослав так диктовал свою волю. И вот тут появляется Мстислав Удатный, который входит в Новгород, разбирается своим зятем. Зять, тем не менее, не подчиняется. И тогда Мстислав Удатный привлекает на свою сторону всю свою многочисленную родню. При этом нужно помнить, что смоленские князья сидели и в Киеве в это время занимали. Они потеснили там черниговских князей. Они контролировали северо-запад Руси. И вот уже Мстислав Удатный вместе со своей роднёй, с их дружинами и с дружинами новгородцев-псковичей вторгается в Залесскую землю. Соответственно, как только Георгий узнает о вторжении агрессора в землю, которая подчиняется ему там, где он княжит, он начинает помогать своему брату Ярославу. Надо землю свою родную защищать. И вот здесь-то как раз смоленские князья и сыграли на противоречиях между братьями. Им удалось привлечь на свою сторону Константина. Константин был привлечен, и вот эта объединенная рать Ростовско-Смоленско-Новгородская движется в сторону Владимира, навстречу ей из Владимира, из Переславля выдвигается князь Ярослав и Георгий. И в апреле 1216 года состоялась знаменитая битва на Липеце, хорошо известная по русским летописям. Большое было к ней внимание. Самый такой текст простоватый читается в новгородской первой летописи, и, видимо, он является самым достоверным, из которого следует, что Георгий и Ярослав потерпели поражение. Георгий бежал во Владимир, Ярослав бежал в Переславль. Из Владимира Георгий, выйдя на встречу с победителями, дал обещание покинуть город и покидает его, и отбывает в столь близкий нижегородскому сердцу городец по реке. А Ярослав поплатился тем, что Мстислав Удатный забрал у него жену, свою дочь.
Существуют замечательные материальные свидетельства той битвы, найденный в начале позапрошлого века позолоченный шлем. Он хранится в оружейной палате Московского Кремля, а его копия украшала голову Николая Черкассова в фильме «Александр Невский». Все права на этот шлем у знаменитого полководца имеются. Ведь он был сыном владельца этого шлема, Ярослава Всеволодовича. Сражение на реке Липеце в апреле 1216 года, унесшее колоссальное количество жизней, стало разрешением борьбы за верховенство во Владимирском княжестве. Лев Гумилев в одной из бесед с нескрываемым ужасом восклицает: «Столько не потеряли за время войн с монголами». Перед битвой смоленские князья и новгородцы направили соцкого Лариона с предложением Георгию отказаться от поддержки Ярослава, с требованием к Ярославу оставить новгородские владения и заключить мир. Братья ответили унижающим отказом, побудившим новгородцев биться боссами, пешими и даже без портов с полками Ярослава. Новгородцев поддержал Мстислав Удатный, и Ярослав устремился в бегство. Побежал и Георгий, чей полк стоял против отряда Константина. Так говорит первая новгородская летопись. И здесь возникает интересный вопрос о матери Александра Ярославича, будущего Невского.
И сейчас историки спорят, кто была мать Александра Невского. Женился ли Ярослав третий раз, либо ему Мстислав Удатный вернул все-таки свою дочь, и тогда Александр Невский является по отцовской линии внуком Всеволода Большое Гнездо, а по материнской Мстислава Удатного. Причем при жизни Всеволода Большое Гнездо и Мстислав Удатный они враждовали. Вот. Либо там кто-то другой. Ну вот я считаю, и считаю вслед за авторитетными доказательствами, которые были приведены коллегами, считаю, что все-таки Мстислав Удатный вернул свою дочь Ярославу, непослушному зятю. Вот такая история. А в 1217 году Константин вызывает Георгия из Граца и дает ему Суздаль. То есть вражда между братьями закончилась достаточно быстро. Вот сам Константин был болезненным, и, умирая, он неожиданно для всех после того конфликта передает власть во Владимире, во Владимирской земле брату Георгию, то есть вызов его из Суздаля. При этом сразу же оговаривая, что вот в Ростовской земле будут править дети Константина, а Георгий будет их опекать, будет им помогать. Кстати, так оно и случится. В принципе, Василько Константинович и Георгий Всеволодович погибнут рядышком в 1238 году. Они все время рядом были. Там был один лишь эпизодик, некий такой призрак ссоры семейной. Но она была быстро погашена. И вот в 1218 году князь Георгий Всеволодович уже так полноправно восходит на престол. Ярослав останется в Переславле, но там начинается другая история, потому что через некоторое время Георгий с Ярославом начнут опять утверждать свою волю в Новгороде, и первым князем после долгого перерыва там окажется сын Георгия Всеволод, буквально мальчонку послали, и ему там было очень неуютно и очень неудобно, и тогда на помощь приходит дядя Ярослав, и в конечном итоге он там жестко утверждает свою власть, и я думаю, что князь Георгий здесь через Ярослава Новгорода так укрощал и усмирял, как мог, доказывая, что вот это вот наша власть здесь только будет. И в конечном итоге с 30-х годов сложится такое положение, что Новгород больше не будет брать князей из других княжеских семейств и династий, кроме как из потомков Всеволода Большое Гнездо. Это случится при Георгии Всеволодовиче. И в конечном итоге это дойдет до 15 века, когда Новгород будет включен в состав Московского княжества, то есть на него распространится власть потомков Всеволода Большое Гнездо. Но вот включение произойдет при Георгии Всеволодовиче.
И навсегда останется память о великом племяннике Георгия, Александре Ярославиче, князе Новгородском.
Да, останется, причем они вот младшие современники, и вот тоже можно такую параллель провести. Вот наиболее традиционной версией или датой рождения Александра Ярославича считается 1220 год. Последние исследования в этой области, точные исследования в этой области московских историков и петербургских показывают, что, вероятнее всего, Александр Ярославич родился в 1221 году, где-то в мае месяце 1221 года. Опять-таки, тут путем косвенных данных можно сказать, что и Нижний Новгород был основан в промежутке поздней весны, начало лета 1221 года. То есть и наш город, и князь Александр Ярославич, они являются ровесниками. Вопрос в другом, встречались ли когда-либо Георгий Всеволодович и Александр Ярославич. И вот начинаешь смотреть по летописям, вот вроде рядышком бы жили, а вот нету точки соприкосновения, все время они где-то в разных местах. Единственный момент есть – это событие 1224-1225 года, когда сын Георгия Всеволодовича, Всеволод, в очередной раз бежит ночью из Новгорода, и Георгий с войсками брата Ярослава, плюс войсками Шурина, черниговского князя Михаила Черниговского, выдвигается к Новгороду, грозя новгородцам напоить коня из Волхова, если они не будут поступать по его воле. Путь из Владимира к Новгороду, он шел через Переславль. И, возможно, здесь-то вот у нас появляется возможность подумать, что вот тут-то могли мог увидеть Георгий Всеволодович еще маленького своего племянника Александра, ну и не задумывался еще, конечно, как о великой будущности ему будет суждена.
И тем не менее, они оба впоследствии будут канонизированы Русской Православной Церковью.
При этом Георгий Всеволодович, он канонизирован позже Александра Ярославича, столетием позже, и случилось так, что Георгий Всеволодович последний князь, причисленный к лику святых до церковной реформы Никона, до раскола Русской Православной Церкви, и поэтому Георгий Всеволодович популярен среди старообрядцев. Именно среди старообрядцев входил знаменитый китежский летописец, и возникла китежская легенда, и там фигурирует князь Георгий Всеволодович. Достоверного там ничего нет, но сам факт поклонения и почитания этого князя там прослеживается очень и очень здорово. И вот, ну и, соответственно, с князем Георгием Юрием связан и сам город Китеж, ушедший на озерное дно.